Рід Радіо Свобода. Дмитрий Медведев благословил создание сотни карликовых партий.
Будет создано огромное количество фейковых, фриковых кремлевских партий, главная функция которых – это попытка засорить политическое пространство.
От часов патриарха осталось одно отражение.
Патриархия начинает вмешиваться в политику, причем вмешиваться в политику, поддерживая власть придержащей, хотя, казалось бы, роль церкви – это обличать пороки.
Российский торговец оружием проведет четверть века в американской тюрьме.
Это дело воспринимается в политическом контексте только с российской стороны. С американской точки зрения это чисто уголовное дело.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сенсационное решение, которого ожидали на этой неделе от Дмитрия Медведева, так и не было принято. Президент отверг экспертное заключение об институте помилования, переданное ему Советом по правам человека, и не помиловал Михаила Ходорковского. Эксперты утверждали, что помилование возможно без просьбы осужденного. Дмитрий Медведев с этим не согласился. Его решение либеральная оппозиция встретила с понятным разочарованием, не вызвало у нее воодушевления и вступил в силу закона об упрощении регистрации политических партий. Закон был подписан президентом в ходе встречи Медведева с руководителями незарегистрированных партий. По новым правилам, для регистрации теперь нужно участие в партии всего 500 человек против 40 тысяч по прежнему закону. Оппозиция настаивала на внесении в закон разрешения создавать избирательные блоки, поскольку многочисленные небольшие партии, которые появятся после упрощения регистрации, вряд ли смогут побеждать на выборах. Однако это предложение не было принято. Вторая встреча президента России с несистемными политическими силами изрядно отличалась от первой. Дмитрий Медведев не сидел со своими собеседниками за одним столом, а, словно подчеркивая дистанцию, выступал с трибуны. Вообще, говорил на этой встрече только сам Медведев, других выступлений не предполагалось. Среди приглашенных и пришедших послушать речь были представители 45 партий, в том числе с экзотическими названиями типа «Субтропическая» и «Пиратская». Один из участников встречи, лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин, сказал, что многого от этой встречи и не ждал.
Я прекрасно понимал, что диалога не планируется. Какой диалог одного к 40? Это митинг. В своем выступлении он говорил о единогласно принятом решении Государственной Думы. Это факт. Но фактом ведь остается и то, что все парламентские партии были против этого закона. Это парадокс нашей сегодняшней жизни. Все парламентские партии против, но единогласно голосуют за, потому что так хочет президент.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов и лидеры незарегистрированной партии Народной свободы на встречу в Кремль не пришли из-за символичности мероприятия. Один из лидеров Парнаса, Борис Немцов, так оценил смысл партийной реформы, предложенной Кремлем.
Будет создано огромное количество фейковых, фриковых кремлевских партий, главная функция которых – это спойлерские всякие такие вещи, это попытка засорить политическое пространство, пытаться поссорить там оппозиционеров друг с другом и так далее. Нежелание разрешить и блоки, и союзы означает, что они смертельно боятся политической конкуренции и надеются на распыление политических сил. Дальше у меня ощущение, что они ни на чем-то капельным постараются остановить очень важную реформу под названием «Выборы губернаторов». Потому что если они выборы губернаторов допустят, то очевидно, что как и в Ярославле и в других городах будут побеждать те, кто борется с партией жуликов и воров, а значит, в конечном итоге регион за регионом у жуликов и воров будут отбирать.
5 апреля в Москве было объявлено о создании Комитета гражданских инициатив. Его сформировали те, кто имел или до сих пор имеет отношение к государственным структурам, а также эксперты и общественники, которые пытались советовать этим структурам что-то дельное, но не были услышаны. Первым среди равных в этом комитете стал бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он и объявил о его создании. рассказывает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Из действующих государственных чиновников в Комитет гражданских инициатив вошел лишь глава Кировской области Никита Белых. Зато в новой организации есть масса людей, работающих в государственных или подконтрольных государству структурах и при этом слывущих либералами. В частности, в комитете аж три телеведущих – Александр Архангельский, Владимир Познер и Николай Сванидзе. Есть в комитете и главные люди из Института современного развития, позиционировавшего себя как мозговой центр для Дмитрия Медведева. Это Игорь Юргенс и Евгений Гантмахер. Евгений Гантмахер признает, что лоббистские возможности Алексея Кудрина экстраординарны, но при этом оговаривается, что вообще-то эксперты комитета будут работать не на власть, а на общество.
Ну, вы сами понимаете, что он может позвонить там любому министру, нынешнему, будущему, и даже, наверное, выше. По крайней мере, он будет выслушан. Я в этом уверен, я просто это знаю. Вот. Но если говорить, конечно, о том, что это будет воспринято как некая аксиома, учитывая качество нашей власти, достаточно низкое, ну, конечно, нет. Никто не ставил себе задачи, в том числе Алексей Леонидович, достукиваться. Мы работаем прежде всего для себя, что очень важно. Наша задача – дать возможность всем людям, которым не безразлично, что происходит здесь, альтернативу. Есть очень много, к сожалению, вопросов, и политических, конечно, и экономических, по которым надо давать альтернативу тому, что у нас складывается. И поэтому я бы сказал так, пусть они к нам достукиваются. Вот те, от кого сейчас вроде бы зависит принятие решений и прочее. Вот позиция в этом смысле даже, я бы сказал, агрессивная. Достаточно агрессивная, в хорошем смысле этого слова.
Многих при известии о создании комитета под патронажем Алексея Кудрина прежде всего интересовало, получил ли бывший глава Минфина на создание этой структуры благословение своего давнего знакомого премьера Владимира Путина. Сам Алексей Кудрин отметил, что ни с Путиным, ни с президентом Дмитрием Медведевым по этому поводу не консультировался. Однако близкая к российской власти газета «Известия» уже написала, что создаваемый Кудриным комитет будет мозговым центром как раз для избранных президента, ничего против государственной власти не имеет и вообще будет как бы конкурентом открытому правительству. Еще один давний знакомый Владимира Путина, вошедший в комитет, это вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Плескачевский, считающий, что на отношении к главе «Единой России» вообще зацикливаться не следует.
В этом комитете нет людей, которые были бы одинаковы в отношении к Путину, одинаковы в отношении к левому, одинаковы в отношении к правому и так далее. Мы хотим попытаться опереться на разные формы самоорганизации, самоуправления, саморегулирования, если угодно, в обществе, да? Это путь, которым шел весь мир. Неважно, как кто относится к Путину. Важно, что цементирующий объединяющим является эта попытка опереться на интересы граждан и развивать эти интересы.
Пожалуй, белыми воронами в комитете выглядят лишь несколько человек, таких, например, как политолог Дмитрий Орешкин или экс-депутат Госдумы Анатолий Ермолин. Оба они известны резкой критикой Владимира Путина, но Анатолий Ермолин, например, надеется, что новая структура поможет формированию гражданского сознания молодых людей.
Дело в том, что гражданским сознанием не только никто не занимался последние 15 лет, а были созданы огромные структуры, которые занимались отбиванием гражданского сознания, те же самые там нашисты там и так далее. То есть, когда создавались модели манипулирования человеческим сознанием, и когда искусственно замораживалось все, что могло побудить людей к такой деятельности. Поэтому, если комитет будет этим заниматься, то я буду с ним. Если я увижу, что это такая другая модель, то я потеряю к этому интерес.
Два человека, записанные в состав комитета, уже сообщили, что войти в него не желают. Это журналисты Григорий Ревзин и Юрий Сапрыкин. Сапрыкин охарактеризовал смысл новой структуры как «за все хорошее против всего плохого». Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. В пятницу появились сообщения о том, что глава Росмолодежи Василий Якименко объявил о фактическом сворачивании движения «Наши». История проекта в его нынешней форме закончена, будто бы сказал Василий Якименко комиссаром движения, пояснив, что оно было довольно сильно скомпрометировано перед выборами и смысла продолжать его в таком виде больше нет. Предположительно, место «Наших» займет другая структура, во главе которой встанет Артур Амаров, ранее возглавлявший проект «Сталь». Официально представители «Наших» опровергают информацию о распуске движения, хотя некоторые допускают перемены. Тем не менее, источник, близкий к администрации президента, на которого ссылается газета «Ру», подтверждает, что реформы готовятся, поскольку власти не нужны «Наши» как инструмент борьбы с оранжевой угрозой, да и без Якименко, уходящего из Росмолодежи, они работать в прежнем режиме не смогут. И еще одна перемена. Московская областная дума 5 апреля единогласно проголосовала за утверждение министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу новым губернатором Московской области. Нынешний глава Подмосковья Борис Громов покинет свою должность 11 мая. Политический портрет нового губернатора в эфире «Радио Свобода» обрисовал политолог Николай Петров.
На протяжении там, первых 10 лет своей карьеры в качестве руководителя МЧС Шойгу был, в отличие от всех остальных министров, все время в пределе, все время что-то падало, рушилось, горело и так далее. И это время граждане видели озабоченного Сергея Кужугетовича, который разруливал ситуацию, что у него всегда было, он всегда очень быстро приезжал, прилетал на место происшествия и действительно в таком ручном режиме занимался ликвидацией последствий. И поскольку сама система выстроена так, что она требует постоянного ручного управления, то по умолчанию эффективным выглядело преодоление негативных последствий. Последние 2 года, мне кажется, этот образ очень эффективного борца с чрезвычайными ситуациями, он потускнел, потому что, скажем, пожары лесные 2010 года, с ними власть не справилась. Этот образ Шойгу как единственного и главного эффективного управленца существенно потускнел, хотя, конечно, Шойгу и сейчас самый популярный министр кабинета. Если бы была такая возможность, он продолжал бы быть руководителем своего маленького царства, которое, в общем, является государством в государстве. Но коль скоро, и это довольно давно обсуждалось, его с этого поста планировали уйти, то возникала проблема, чем можно было бы компенсировать его. Московская область, она хороша тем, что она очень велика, она позволяет Шойгу любого размера свою команду, кто захочет с ним уйти из МЧС, взять и пристроить. Это губернаторство необременительно в том смысле, что в отличие от многих других губернаторов, ему не придется раз в неделю летать либо домой, либо наоборот на место работы, а он вполне может продолжать жить в Москве. Московская область гигантское, конечно, хозяйство, взять ее под контроль это очень сложная задача, но не обязательно он перед собой эту задачу ставит, а если ее не ставить, то как некая синекура, это, наверное, один из самых выгодных регионов.
Саратовская областная дума на этой неделе утвердила на губернаторском посту Валерия Радаева. Эксперты полагают, что до принятия в России нового закона о выборах губернаторов власти поменяют более 10 глав регионов. Эта чистка нужна для того, чтобы наиболее проблемные регионы возглавили губернаторы, лояльные Владимиру Путину. Законопроект о прямых губернаторских выборах с президентским фильтром на рассмотрение Государственной Думы внес Дмитрий Медведев после требования о возвращении честных выборов, прозвучавших на массовых акциях протеста. Закон обещают принять в этом году. О том, почему губернаторов назначают, не дождавшись закона о прямых выборах, размышляет политолог Дмитрий Орешкин.
Сейчас междуцарствие, закон не принят, а когда он будет принят, он будет, конечно, принят не в медведевской, а в путинской форме. И пока можно никого слишком сильно не обижая, то есть не обижая Медведева, который говорил слова, и решая проблемы за Путина, который еще не вступил в верховные полномочия, можно по-быстрому поменять губернаторов с тем, чтобы потом, ну, как минимум, несколько лет их не трогать. Ну, действительно, нельзя же там каждые там 2-3 года устраивать этот цирк с конями со сменой губернаторов. Так что логично, что губернаторов меняют именно сейчас, именно в пожарном порядке и именно без выборов, а только на основе президентского фильтра, который работает в грубой очистке, скажем так, не опускаясь до тонкой.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Международная правозащитная организация Amnesty International объявила узниками совести активиста группы Pussy Riot, арестованных после панк-молебна в Храме Христа Спасителя. По словам представителя Amnesty, девушки были задержаны за мирную реализацию своего права на свободу самовыражения. То, что они сделали, без сомнения, шокирующе и даже оскорбительно, однако они не нанесли материального ущерба, вели себя миролюбиво и покинули храм, когда их попросили. Их послание было вполне законным, считают представители Amnesty International. Дело Пуссирайт, привлекшее внимание к ситуации в РПЦ, на этой неделе затмили два других скандала, в центре которых оказался патриарх Кирилл. Блогеры обратили внимание на то, что на одной из фотографий сайта «Патриархия.ру» с руки Кирилла с помощью фоторедактора были удалены наручные часы, при этом их отражение осталось на полированной поверхности стола. Ситуацию усугубил тот факт, что ранее патриарх заявлял о том, что не носит дорогие часы. После скандала в благосфере на сайте патриархии поддельный снимок был заменен на подлинник, а виновников неумелой работы в фотошопе обещали наказать. Вторая громкая история связана с тяжбой вокруг принадлежащей патриарху квартиры, которой будто бы нанес ущерб сосед, бывший министр здравоохранения Юрий Шевченко. Истицей выступила троюродная сестра патриарха Лидия Леонова. Она заявила, что в результате ремонта, сделанного Шевченко, ее квартира в знаменитом доме на набережной в центре Москвы покрылась строительной пылью, а сильнее всего пострадала библиотека патриарха. Только процедура очистки книг от пыли была оценена в 14 миллионов рублей. Шевченко выплатил почти 20 миллионов за повреждения в ходе ремонта. Для этого сыну бывшего министра пришлось продать свою квартиру в Петербурге. Почему Русская Православная Церковь вообще и патриарх в частности последние дни оказались в центре общественной дискуссии? Происходят ли в общественном сознании изменения в отношении к Русской Православной Церкви? Вот что думает об этом религиовед, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Ирина Левинская.
В глаза бросается расхождение между словом и делом. С одной стороны, слышим проповеди об аскетизме, о милосердии, о доброте. А с другой стороны, мы наблюдаем захват собственности, наступление на музеи, фотографии патриарха с миллионными часами на руке, произведшие очень неприятное впечатление на Украине. Это огромные кортежи из дико дорогих машин. Самое главное – это слияние церкви и государства. Выступление патриарха в поддержку Путина – это было вот одно из последних капель. И его осуждение протестных митингов на Болотной и так дальше. То есть патриархия начинает вмешиваться в политику, причем вмешиваться в политику, поддерживая власть придержащих, хотя, казалось бы, роль церкви – это обличать пороки. Последней, конечно, каплей, которая спровоцировала всю эту критику против православной церкви, это была реакция на выступление Пуссирайт.
Руководство Русской Православной Церкви и аппарат Русской Православной Церкви кажутся мне достаточно высокоинтеллектуальными организациями. Много, что называется, умных священников. Они образованные все. Семинария дает хорошее гуманитарное историческое образование, так или иначе. И, очевидно, этим людям, которые к Богу чуть ближе, чем все остальные, должен быть свойственен какой-то здравый смысл. Почему Русская Православная Церковь совершает такие неуклюжие шаги и поступки?
И если Господь хочет покарать, он лишает разума. Понимаете, из Нового Завета можно ведь надергать любых цитат. Важно одно, что основной дух Евангелия – это дух любви. И вдруг мы вместо любви, прощения, милосердия видим немыслимую агрессию. По-видимому, это такое сращение с государством, и приоритет политического над духовным, оно трансформирует людей.
Религиовед Ирина Левинская. Разговор о скандалах вокруг патриарха продолжит ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
Латинское слово «коррупция» хорошо знакомо богословам. Оно обозначает тление, и в течение, скажем, 5-6 веков в Византии велся спор о том, было ли тело Христово коррумпировано, подвергалось ли оно тлению. И в зависимости от этого выводилось, верует человек в то, что Иисус – это Бог, или считает Иисуса всего лишь человеком, тело которого могло тлеть. Коррупция в церкви. Кажется, что ее быть не может, потому что понятие коррупции обычно в России прилагается к государственным чиновникам, а церковь отделена от государства. Но, во-первых, церковь отделена от государства понарошке, и все это понимают. Государство, видимо, первоисточник, например, тех денег, которые в середине 90-х годов отдел внешних церковных сношений тратил на покупку шампанского и сигарет за рубежом. Понятно, что это не личные чьи-то деньги. Государство финансировала, начиная со Сталина и по сей день, зарубежные какие-то миссии Московской патриархии финансирует, видимо, и сейчас. Но если церковь берет деньги от государства, то значит она часть государства. Противоположно утверждать было бы лукавством. И, конечно, как человек и гражданин, я должен был бы возмущаться вскрывающимися фактами коррупции в церкви, квартирной истории, истории с часами, потому что все это, ну, безобразие, конечно, что говорить. А вот почему-то не хочется возмущаться, я прямо скажу. И сочувствие тем, кто возмущается, не на полкопейки. И я попробую объяснить. Дело в том, что вот в этом всеобщем возмущении есть одна большая неправда. Есть попытка переноса, сделать козла отпущения. Страшно не то, что патриарх подал в суд на священника и бывшего министра. Страшно то, что у бывшего министра и священника тоже две квартиры в этом доме на набережной. Почему-то вот эту сторону обходят вниманием. Страшно не то, что глупый, вздорный иск о какой-то пыли. А вот те люди, которые писали лживые экспертизы, а те люди, которые эту квартиру разыскивали, организовывали и так далее, вот те люди, которые сейчас истерически кричат, что патриарх ворует, но они к чему это кричат? К тому, что давайте сделаем честную страну? Нет, они сами не претендуют быть честными, они не видят Россию иначе. Они тоже считают, что главное в России – это военная мощь, это сильное государство, это опека правительства над народом. То есть политически-то люди одних взглядов. И тогда вот эта борьба с коррупцией, негодование против коррупции, оно оказывается морально нечистым. Оно оказывается бегством от более крупных проблем. Из этого не следует, что прав патриарх, когда пытается вот так построить свою жизнь. Из этого следует, что больше надо бороться. И не просто с коррупцией, а с неверным видением жизни, когда просто перетягивает, кому можно быть коррумпированным, кому нельзя, когда кричат, что вот пусть хотя бы патриарх будет без пятна и порока. Да нет, каждый должен быть без пятна и порока. Каждый должен жить не по лжи, не по корысти, не по жадности. И вот когда мы так скажем, кто без греха, тогда давайте бросайте часы в патриарха. Тогда я думаю, что все-таки немножко энтузиазм осядет. Самое же главное в этой ситуации, мне кажется, действительно ситуация с девушками, которые сидят в тюрьме. И вот мы обсуждаем, правильно их посадили, неправильно их посадили. Это недопустимо. Сперва выпустить, а потом начать обсуждать. Вот нормально и по-людски, потому что за обсуждениями они уже сидят весь Великий пост, Страстную там просидят, и всякие уходы в сторону, что они все-таки что-то там сделали. Вы знаете, вот сперва выпустить, потом обсуждать. А когда наказание, реальное лишение свободы опережает, никаких дискуссий даже быть не должно. Вот это не христианский долг просить их освободить, требовать их освободить. Это человеческий долг. Но христианин должен быть все-таки человеком, а не кошкой, не собакой. И когда наше христианство превращается в религию немецких овчарок, которые стерегут Бога от злоумышленников, так вот овчарка не может отличить злоумышленника от незлоумышленника. Она облаивает всех подряд. Не христианское это дело.
Считает священник Яков Кротов. После краткой сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели Радио Свобода». Впереди у нас сообщение о том, как американский суд выносил приговор российскому торговцу оружием Виктору Буту.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Астрахани прошли митинг и автопробег в поддержку участников голодовки, которые добиваются отмены сфальсифицированных, по их мнению, результатов выборов мэра города. В митинге, по данным полиции, приняли участие около 100 человек, а в автопробеге 26 автомобилей. В разных регионах России сегодня прошли акции протеста, организованные местными отделениями КПРФ. В Москве в митинге приняли участие около 1500 человек. Они потребовали отставки главы Центризбиркома Владимира Чурова, а также отказа от планов создания в Ульяновске транзитного центра НАТО. В самом Ульяновске в акции, организованной коммунистами, приняли участие около 400 человек. В Москве в Новопушкинском сквере собрание так называемого Народного оргкомитета завершилось без происшествий. Никто из лидеров оппозиции не пришел на акцию. Однако каждый из ее участников, а их оказалось до 200 человек, мог воспользоваться открытым микрофоном. В ходе мероприятия обсуждалась подготовка к так называемому «маршу миллионов», намеченному на 6 мая. В Карелии заключенные исправительной колонии номер 9 под Петрозаводском устроили акцию протеста. 40 осужденных несли себе повреждения режущими предметами, выражая несогласие с режимом содержания. В подмосковном городе Жуковске сотни людей собрались на митинг против вырубки Цаговского леса для строительства автотрассы. Российская партия пенсионеров, воссозданная на учредительном съезде в Москве, подаст заявку на регистрацию уже на следующей неделе. Об этом сообщил избранный председателем партии Игорь Зотов. Правозащитники и активисты оппозиции заявляют о десятках жертв начатого в субботу наступления сирийских правительственных сил на город Латамна в центральной части страны. Организация Syrian Observatory for Human Rights говорит о 80 погибших. В столице Йемена Сане вооруженные сторонники бывшего президента страны Али Абдаллы Салиха напали на международный аэропорт, вынудив власти закрыть его.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В четверг российский предприниматель Виктор Бут был признан виновным в преступном сговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов и приговорен американским судом к 25 годам тюрьмы. Обвинение связано с намерением гражданина России продать колумбийским повстанцам крупную партию оружия. В Москве приговор Буту назвали необоснованным и ангажированным. Защита намерена обжаловать приговор. О деле Виктора Бута рассказывает Михаил Соленков.
Виктора Бута в США считают одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. Его арестовали весной 2008 года в Таиланде. В конце 2010-го тайские власти выдали россиянина Соединенным Штатам. 25-летний срок тюремного заключения – это минимум, полагающийся за преступления, по которым Бут признан виновным. При этом, как уже подсчитали наблюдатели, 45-летний россиянин может выйти из американской тюрьмы через 17 лет, если ему засчитают 4 года, проведенные в заключении со дня ареста, и сократят срок на 15% за хорошее поведение. Выступая с последним словом, Бут заявил, что невиновен. «Я не собирался никого убивать, не собирался продавать никому оружие. Вы будете отвечать перед Господом, а за меня ответит время, Родина и соотечественники». Конец цитаты. На выходе из зала суда после оглашения приговора Бут успел сказать несколько слов семье, жене и 17-летней дочери. «Врагу не сдается наш гордый варяг!» — крикнул Бут. Жена осужденного, Алла, несмотря на обвинительный приговор, вынесенный ее супругу, назвала итог процесса победой.
Тот срок, который сегодня дали Виктору, это, видимо, признание несостоятельности доводов и аргументов прокуратуры. Я считаю, что это победа, победа Виктора, победа его защиты. Думаю, что если бы она была не ограничена тем рамками закона, которые здесь существуют, дело было бы вообще закрыто. За неимением состава преступления, она очень много говорила, что никаких доказательств, документов, подтверждающих прошлое Виктора, его сделки или еще что-либо.
Приговором остались недовольны обе стороны. Защита требовала оправдать Бута, сторона обвинения – приговорить его к пожизненному заключению. Прокурор в своем выступлении напомнил судье, что в этих стенах был приговорен к 30 годам тюрьмы гражданин Сирии Манзер Аль-Кассар, хотя он намеревался продать группировке ФАРК лишь 15 зенитных ракет. Виктор Бут предлагал американским агентам, которые представились ему боевиками ФАРК, 800 ракет, тонны взрывчатки С-4, снайперские винтовки и другое оружие. Защита россиянина заявляет, что никаких противоправных действий Бут не совершал, его судят лишь за разговоры о продаже оружия, то есть американские агенты играли роль представителей признанной в США террористической группировки ФАРК, а Виктор Бут, Министерство иностранных дел России, выступило в связи с приговором Буту с официальным заявлением, говорит представитель министерства Мария Захарова.
МИД России рассматривает вердикт американского суда как необоснованный и ангажированный. Американское правосудие, выполняя явный политический заказ, проигнорировало доводы адвокатов и многочисленные обращения на самых различных уровнях в защиту гражданина России. Министерство иностранных дел России предпримет все необходимые усилия для возвращения Виктора Бута на родину.
Мог ли Виктор Бут продать ФАРК оружие и почему приговор оказался минимальным? На мои вопросы отвечает российский военный обозреватель Александр Гольц.
Вину Бута определил не судья, а присяжные, которым были предъявлены аргументы обеих сторон. Присяжные выслушали пленку, где Бут предлагает продать оружие колумбийским террористам. Присяжные признали недостаточно убедительным трактовку защиты Бута, что он мошенничал и пытался обмануть колумбийских террористов. Судья, уже вынося приговор, руководствовалась решением присяжных. И в этой ситуации судья вынесла самое максимально мягкое решение.
Мог ли вообще, в принципе, Виктор Бут достать такое количество оружия, которое он обещал? Тонны взрывчатки, 800 ракет?
Об этом можно догадываться. Конечно, Виктор Бут не является тем исчадьем ада, в которое он превратился в американском общественном создании. Он один из нескольких десятков десятков авантюристов, которые занимаются, перевозят все, что угодно, обещают купить все, что угодно. Не исключено, что какие-то возможности по продаже оружия или перевозки его у него есть.
А как бы вы оценили российскую реакцию на это дело?
Я думаю, дело в глубоком недоверии российской власти к Соединенным Штатам. Ну, во-первых, конечно же, не исключено, что были опасения, что в ходе судебного разбирательства выплывут какие-то концы российские в этой истории, и как-то это все эти незаконную торговлю оружием можно будет связать с российским государством. Конечно, это очень неприятно. Для российской власти неважно, соответствует это действительности или нет. Поскольку Кремль уверен в злокозненности американских партнеров, то он полагает, что будучи осужден на столь длительный срок, начнет давать какие-то показания.
Адвокат Виктора Бута заявил, что приговор его подзащитному будет обжалован в ближайшие 2 недели в апелляционном суде, а если понадобится, и в Верховном суде США. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Любопытно, что приговор Виктору Буту не привлек большого внимания американских политических аналитиков. Ни одна из ведущих газет не откликнулась на это событие редакционной статьей. Но для наблюдателей процесс и его заключение стали поводом для самых разнообразных выводов. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
На следующий день после заключительного заседания суда главные газеты страны «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл Стрит Джорнал» подытожили шумный долгий процесс с живописными репортажами из зала суда. Они рассказали, например, как несломленный Виктор Бут заявил о том, что он невиновен. «Я никогда не намеревался убивать кого-либо. Я никогда не намеревался продавать оружие кому-либо». Как он, обращаясь к двум сотрудникам управления по борьбе с наркотиками, чьи показания оказались ключевыми в определении его судьбы, с зубовным скрежетом, по словам газеты, произнес: «Бог вам судья. Вы ответите ему, а не мне». В заключительные минуты заседания, как пишет «Нью-Йорк Таймс», он процитировал строчку из русской песни о корабле под названием «Варяг», прозвучавшую в интерпретации переводчика так: «Гордый воин не сдается». Впрочем, по мнению некоторых профессионалов, мелодраматические подробности последнего судебного заседания заслонили от читателей суть происшедшего. Виктор Бут отделался незаслуженно легко, учитывая его деяния – 25 лет тюрьмы с перспективой досрочного освобождения. Вот что сказала после процесса Кэти Остин, консультант ООН по вопросам незаконной торговли оружием, глава общественной организации Conflict Awareness Project. Судья посчитала, что обвинение не сделало достаточно сильного акцента на его сомнительном прошлом, на том, какое кровопролитие вызвали действия Бута. Поэтому она рассматривала лишь действия Бута в рамках операции, проведенной агентами управления по борьбе с наркотиками, и в своем приговоре отнеслась к нему как к бизнесмену, торгующему оружием. На наш взгляд, прокуратура по неизвестной причине отказалась потянуть и за другую ниточку. В какой-то момент самолеты Бута совершали полеты из американских аэропортов в Флориде и Техасе. Он организовывал финансирование своих операций в Соединенных Штатах. Нежелание прокуратуры вскрыть всю подноготную деятельность Бута, его ответственность за пролитую кровь и ставка прокуратуры на успех операции с подставными лицами и привела к тому, что он получил наименьший из возможных тюремный срок. Несмотря на попытки прокурора убедить судью Ширу Шейндлин в особой тяжести и опасности преступлений, в которых Бут был признан виновным судом присяжных, судья публично не согласилась с такой трактовкой словесного согласия Бута на продажу колумбийской террористической группе ФАРК портативных ракет и другого вооружения, которое должно было использоваться против американцев в Колумбии. Она посчитала, что отсутствие с его стороны инициативы и реальных шагов по совершению сделки отчасти обеляют Бута в глазах закона. Адвокат Виктора Бута Альберт Даян трактует щадящий приговор как большую победу защиты, обещающую полное оправдание его подзащитного. Лишь теперь позиции всех действующих лиц ясны. Мы намерены оспорить этот вердикт. 25-летний срок – это меньшее, что он мог получить. Судья могла приговорить его к пожизненному заключению, и Виктор Бут благодарен ей за тщательную оценку фактов и обстоятельств дела. Мы будем апеллировать к суду более высокой инстанции и, если необходимо, к Верховному суду. По мнению Виктора Бута, он был представлен американским присяжным в превратном свете на фоне разговоров об убийстве американцев.
О политическом аспекте этой истории и ее возможном продолжении я спросил известного американского публициста и политолога Дэвида Саттера. Многие в России рассматривают эту историю как чисто политическое дело. Вашингтон якобы преследует свои некие интересы, оказывая таким образом давление на Москву. Интересно, что к такому аргументу прибег и адвокат Бута в своем последнем призыве к суде, что было неделю назад, отменить приговор присяжных и отпустить подзащитного на свободу. Как вы относитесь к такой интерпретации дела?
Это дело воспринимается в политическом контексте только с российской стороны. С американской точки зрения это чисто уголовное дело.
Бут был самой крупной, но не первой фигурой, преданной суду в результате кампании против торговцев оружием. Он в течение многих лет нарушал различные эмбарго на торговлю оружием разных стран. Был объектом внимания Совета Безопасности ООН. Был обвиняем в разжигании нестабильности в африканских странах. То есть оснований для внимания к его фигуре очень много. И американское управление по борьбе с наркотиками нашло поводы для преследования Бута в рамках американских законов. А насколько реальным вам кажется предположение о том, что Бут может быть отправлен в Россию отбывать свой срок? Не знаю, но мы помним, что убийцы, например, Линдарбиева, были отпущены на свободу после возвращения в Россию. Известно, какой уровень сотрудничества был предложен России в деле об убийстве Литвиненко. Я думаю, решение о выдаче Бута России было бы проявлением крайней наивности со стороны Соединенных Штатов, если только мы не хотим, чтобы он был тут же отпущен на свободу. Это был американский публицист Дэвид Саттер. Судя по резкому заявлению российского министерства иностранных дел, оценившему исход судебного дела как результат сговора американского правительства и суда, история преследования Виктора Бута может иметь скорое продолжение.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы уже много раз говорили с вами о передаче «Исторический процесс». Главного кумира миллионов Сергея Кургиняна больше нет, но передачу все равно очень бурно обсуждают. И последний выпуск о законе против пропаганды гомосексуализма, я думаю, получил огромный рейтинг. Не видел цифр, но не сомневаюсь, что это так. Это не первая передача на эту тему, и всякий раз участники демонстрируют такой запредельный уровень невежества, ужасно контрастирующий с тем, как эти темы обсуждаются на Западе, что просто неловко становится. Мне вот кажется, что просто вообще невозможно пока при вот таком уровне знания о предмете устраивать дискуссии. Лучше вот просто посадить какого-нибудь сексолога, вот Игорь Семенович Кон, покойный, был таким редким экспертом, и дать ему слово. Тут нужно просвещение, а не спор. Спорить просто пока рано. Ну, вот такое у меня впечатление. Что вы скажете?
У меня несколько отличное от вашего впечатления, а никто и не собирается спорить. Вообще суть-то дела ведь никому абсолютно не интересна. И вот этот, именно этот выпуск исторического процесса, он показал во всей красе методологию забалтывания важных проблем, а не попытку их решения. Потому что и в Советском Союзе, и теперь эта линия продолжается неукоснительно. Всегда всеми возможными средствами культивируется ненависть к другому, будь то аутист или человек другой сексуальной ориентации. Вот у нас, я вот смотрю сериал «Связь», спасибо Первому каналу, который нам показал этот сериал, ну, так сказать, вместе со всем цивилизованным миром, он вот только что вышел, идет у нас по воскресеньям. Так вот, этот сериал, посвященный мальчику-аутисту, разве у нас может нечто такое появиться? Я думаю, нет. И мне кажется, что вот этот, если перейти к конкретному выпуску исторического процесса, удалось Сванидзе, он вообще мне нравится, как он стал работать, Сванидзе удалось сказать самое важное, что борьба с гомосексуализмом – это перевод стрелок, это камуфляж, это разговор о чем-то ином, не самом значительном. И это, по-моему, очень правильно. Это тоже было потом заболтано, но все-таки эта мысль прозвучала, что преследование гомосексуалистов – это ведь в нашей стране, это всегда задача, далекая от секса. Он не случайно вспомнил Сталина и сталинский террор, потому что этот самый большой террор был как раз предварен охотой на людей не той ориентации. Но я не могу сказать, что сегодня ситуация, так сказать, рифмуется, но какие-то отголоски слышатся и сегодня, потому что мир, наш мир, мир советский, мир российский продолжает делиться на своих и чужих. Ведь в программе тот же Сванидзе показал очень убедительно, что Ежова взяли не за сексуальную ориентацию, которая была сразу известна, а за то, что вышло его политическое время. То есть, понимаете, есть свои, есть чужие. И Гусман, который был очень ярок в этой программе, очень хорош, темперамент и остроумен, он сказал Киселеву, который озвучивал другую точку зрения, Дмитрию Киселеву, у вас на государственном канале, то есть на канале России, работает много людей подобной ориентации. Почему вы их не репрессируете? Почему они занимают там высокие должности? И, понимаете, очень кстати прозвучала, по-моему, замечательная цитата Раневского, у которой все цитаты замечательные. Несчастна та страна, где человек не может сам распоряжаться, извините, своей задницей. Но любопытно, в этой программе, как это часто бывает, срабатывает не текст, а контекст. Потому что текст, как мы говорили, главная программа – все заболтать. Все заболтать, натравить людей, какую-то группу людей на других людей. И вот поставить точку и смотреть, как вообще циферки бегут, какой рейтинг. Вот человеколюб Дмитрий Киселев несколько раз повторил, ну, какую-то жуткую ахинею, что в американских штатах и в других цивилизованных странах запрещено пользоваться донорской кровью, спермой от геев, и что их сердца, когда они умирают здоровыми, сжигают на костре. Так вот, самое поразительное, что вот эту дичь выслушивал благосклонно нравственный арбитр программы отец Дмитрий. Мало того, он еще добавил, он сказал, что вот эти люди, о которых мы говорим, они легче поддаются вербовке, об этом знает любой сотрудник спецслужб. А что до пропаганды, то до нее дело не дошло, ведь никто толком не смог объяснить, что это такое в данном случае, как гомосексуалисты себя пропагандируют вблизи школ и детских садов. Ну, хотя бы потому, что меньше всего их ведь интересует судьба детей. Важно поименно назвать зло, будь то там евреи-террористы или газдеп и гомосексуалисты. Вот и все. Так что в этом смысле дело не в том, что не рано, как вы сказали в начале, поднимать эту тему. Просто ведь не стоит проблема какого-то истинного просвещения и какого-то серьезного разговора о проблеме. А стоит проблема натравливания.
Слава, вы упомянули сериал «Связь», но, наверное, главное внимание зрителей было привлечено к сериалу, о котором мы уже с вами говорили. Это сериал Валерии Гай-Германики, он на этой неделе завершился, краткий курс счастливой жизни. К первым сериям, я помню, вы отнеслись прохладно. Что скажете обо всем сериале?
Да, первые серии мне показались не очень интересными, но потом я стала смотреть более внимательно, и я поняла, что, конечно, эта работа, несмотря на то, что остались претензии, я помню, я тогда говорила, что мне не очень понравилась работа сценариста, это и осталось. Мне показалось, они гораздо более интересными именно тем, что Гай-Германика вот своим беспощадным анализом, она хотела как бы создать вот такой вот портрет первого свободного поколения в России, потому что эти люди все, ну, родившиеся там вокруг 80-х. И этим фильм очень интересен. Четыре героини, они ведь объединены не просто совместной работой в некоем агентстве, потому что работы здесь вообще нет, она не представляет никакой ценности социальной работы. А другим, все эти молодые, юные, не очень женщины, они не понимают, что такое жизнь. Это некие городские маугли, у которых очень смутное представление о долге, чести, морали. И вот кем уж точно должен был заняться такой турист и моралист, как отец Дмитрий, это гораздо страшнее гомосексуалисты, вот это вот новое поколение, и эти женщины, в общем, наглядные выпуклы, показанные Гай-Германикой. Они не монстры, не такие, как все, они ходят одновременно к гадалкам, к психологам, они готовы переспать с кем угодно и где угодно. Это страшнее сериала «Германики. Школа», на мой взгляд, потому что там самоубийство девочки можно было трактовать все-таки как некий единичный случай, а тут система, тут оглушительная пустота, тут герои, в которых развиты только основные инстинкты. Более того, им некуда развиваться. Вот они ходят по кругу, и тем нелепее счастливый финал. Все обретают свое счастье. Вот прям по мановению волшебной палочки. Конечно, может быть, Гай-Германика хотела спародировать традиционные сериалы, там и сердечки нарисованы и прочее, но это абсолютно нарушает стилистику фильма, черную, мрачную, беспросветную, и скорее кажется, что это вынужденная мера. Ну, наверное, может быть, старшие товарищи попросили, ну, давай не будем отступать от канонов, давай сделаем счастливый конец, чем какой-то эстетический прикол, потому что фильм ужаса в том, что этим людям некуда развиваться. Вот я позволю себе напомнить, несколько лет назад был, если я не ошибаюсь, на канале СТС, довольно любопытный сериал «30-летний». Это была попытка тоже портрета поколения, и его сняли с эфира не потому, что он не пошел у зрителей, там достаточно любопытно он был сделан, а именно потому, что создатели поняли, впереди тупик. Вот мне кажется, чем важен фильм «Гай Германики».
Слава, давайте завершим наш разговор небольшим анонсом. На телеканале «Дождь» готовится новая программа, которую будут вести Леонид Парфенов и Владимир Познер. Какие ожидания?
Ожидания очень оптимистичные. Мне кажется, это интересно. У них ведь был опыт сотрудничества. Парфенов сделал к 70-летию Владимира Владимировича фильм «Ведущий». Сейчас Познеру, если я не ошибаюсь, 78 лет. Тогда мне этот опыт показался не особенно удачным, но все-таки это жанр парадного портрета, где не до тонкости. Я много писала о Парфенове, о Познере, в том числе не самое приятное, особенно это касалось Познера. Но сейчас, мне кажется, важно сказать, что оба наших героя, и Парфенов, и Познер, в великолепной форме. Вот мнимая либерализация эфира, вот если для кого оказалась и полезной, то это для Познера. Он все-таки, видимо, настоял. Ну, как-то вот, видимо, была какая-то беседа, и он настоял на том, что он приглашает в эфир тех людей, которые ему как-то интересны. И от этого программа очень выиграла многое. Он работает филигранно и раскованно. Будь то, опять же, этот отец Дмитрий, я сегодня его не первый раз вспоминала, или Джеймс Кэмерон. И возмужал на баррикадах и Парфенов после проекта «Какие наши годы», который не принес ему, и вполне заслуженно, скажем так, не принес никаких лавров, он сделал для «Коммерсант ТВ» ряд интервью с лидерами оппозиции от Навального с Удальцовым до Кудрина, очень внятные и интересные. Так что, мне кажется, это может быть хороший проект. Вспомним фразу Парфенова из его фильма о Познере. Ведущий – это тот, кто ведет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущиной», «Телерейтинг». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Легендарная певица и поэтесса Патти Смит, которую принято называть крестной мамой панк-рока, анонсировала свой новый 11-й студийный альбом. Как сообщает авторитетное музыкальное издание Pitchfork, пластинка, получившая название «Банга», будет издана лейблом Columbia 5 июня 2012 года. Диск записывался в Нью-Йорке на студии Electric Lady Studios, построенной Джимми Хендриксом в 1970 году. В записи певице помогали давние соратники – гитарист Ленни Кей, басист Тони Шанахан и барабанщик Джей Ди Догерти. По словам 65-летней Патти Смит, название ее нового альбома отсылает к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Бангой в произведении звали пса Понтия Пилата. Первым синглом с пластинки стала композиция «April Fool», вышедшая 1 апреля. Кроме того, на альбоме присутствует баллада «This is the Girl», посвященная памяти скончавшейся в 2011 году певицы Эми Уайнхаус. Также на диск попадет песня «Nine», написанная на день рождения актера Джонни Деппа, и композиция «Тарковски». Напомню, что в 2007 году Патти Смит была введена в зал славы рок-н-ролла. В 2010-м получила престижную премию National Book Award за свои мемуары «Только дети». А в 2011-м была удостоена премии Polar Music Prize. Когда Мадонна выпустила 23 марта свой новый альбом MDNA, эксперты музыкальной индустрии заявили, что диск, уставшего 12-м дискографии певицы, гарантирован успех в хит-парадах по обе стороны Атлантики. И вот сейчас Мэдж, как любовно называют Мадонну поклонники и пресса, пожинает плоды своей очередной победы. Ее новый релиз достиг первого места в британском чарте альбомов, став ее 9-м диском, который сумел добраться до вершины хит-парада Великобритании. Таким образом, Мадонна побила рекорд Элвиса Пресли по количеству хитовых альбомов. А король рок-н-ролла теперь занимает вторую строчку в списке сольных артистов, чьи альбомы достигали первого места в главном чарте Великобритании. В американском чарте Billboard 200, где Мадонна также дебютировала на первом месте, она продолжает оставаться второй женщиной с наибольшим количеством альбомов, лидировавших в хит-парадах. Сейчас ей нужно только один раз еще выйти на первое место, чтобы сравняться с Барбарой Стрейзен, лидером среди женщин с 9 чарт-топерами. Тираж MDNN составил на прошлой неделе 359 тысяч проданных копий. Это 5-я подряд пластинка 54-летней Мэдж, удостоенная первого места в главном американском чарте. Ну, а мы послушаем сегодня австралийца Готье. Суперталантливый певец, автор песен и мультиинструменталист, он сейчас впервые гастролирует по Северной Америке в поддержку своего 3-го студийного альбома «Making Mirrors». А вот и песня из нее, одна из самых моих любимых на этой потрясающей пластинке. Называется «Save Me». I'm not afraid to
Россия на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о последствиях принятого в Петербурге закона о запрете пропаганды гомосексуализма, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время занятий в аудиторию Христианского университета вошел бывший
студент. По словам Владимира Лукина, наиболее острым моментом стали выборы в
государственные. Ультиматумы и искусственные сроки редко.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий технической неисправности.
Мы надеемся, что это только начало.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.